Дмитрий Дроздов. Зорн. Сын лорда. Книга пятая. Глава первая.
«Кайя, над тобой!»
— прокричала Тида, заметив трех обезьян, что собирались атаковать волчицу, спрыгнув на нее с дерева. Стоило ей это сказать, как на этих трех обезьян обрушился целый шквал энергетических болтов, что выпустил по ним дрон серии БСК-17Н, который находился под прямым управлением Кайи. Происходило это за счет ее нейросети и нанитов, поскольку связи со спутником внутри разлома не было. Управлять напрямую дроном было тяжело, но Кайя вполне справлялась, благодаря изученным базам данных и большому количеству практики. Попавшие под атаку дроны обезьяны были буквально разорваны на части, поскольку никакой защиты, даже самой простой, на них не было. Когда около их ночной стоянки появился красный разлом, Кайя предложила его зачистить, с чем единогласно согласились все, кто хоть что-то решал в конвое. Ехать было довольно скучно, так что размяться хотели многие. Отряд собрали довольно быстро. Желающих повеселиться было много, даже пришлось проводить жеребьевку, поскольку желающих было больше, чем мог вместить красный разлом. Когда с участниками определились, предстояло решить, кто будет руководить собранной группой. Технически конвоем и всем, что было с ним связано, руководили Кайя, Тида и Годи. Однако опыта по закрытию разломов у них практически не было, в то время как у остальных этого опыта было более чем достаточно. Быстро проанализировав сложившуюся ситуацию, Годи предложил, чтобы закрытием разлома руководил Найт Брейди. У него было достаточно опыта, он знал почти всех, не любил рисковать и обладал подходящим статусом. В итоге все согласились, даже Дана Юдор, которая не любила подчиняться кому-либо. По ту сторону разлома был густой тропический лес, который был буквально наполнен различными формами жизни. Тида прекрасно это чувствовала, да и сканеры дрона засекли все, что находилось в радиусе 2 километров. В лесу было много животных, но доминирующим видом были полуразумные обезьяны, которые крайне агрессивно отнеслись к прибывшим чужакам. Впрочем, стоило отметить, что помимо обезьян были еще крокодилы и весьма крупные змеи. У обезьян был свой собственный город, который находился в самом центре джунглей. Вероятнее всего, разломный кристалл находился именно там. При первом же взгляде на город было понятно, что он был построен кем-то еще, а обезьяны лишь поселились там, когда хозяева куда-то исчезли. Несмотря на то, что все в отряде были одаренными, за исключением Кайи, Найт решил действовать осторожно. Он распределил всех так, чтобы отряд был способен легко отразить атаку с любого направления, и у него это получилось. Первые 2 часа отряд двигался весьма уверенно, уничтожая на своем пути всех хищников и некоторых травоядных. В основном это были похожие на лысых кабанов хряки с рогами и олени с зеленой шерстью. Найт справедливо решил, что их мяса лишним не будет, благо у Каи и Тиды были кольца с пространственными хранилищами, куда все это мясо можно было убрать. Первые проблемы начались, когда они приблизились к городу обезьян. На их отряд напало сразу несколько сотен обезьян, что были вооружены примитивными копьями и камнями. Впрочем, все они обладали весьма острыми когтями и зубами, которыми не брезговали пользоваться. Отбиться было тяжело, но они справились. Все же слабаков в отряде не было, и каждый мог за себя постоять. Даже Кира, будучи магом жизни, вполне успешно отстреливала обезьян с помощью своих пистолетов. А еще они заранее знали об этом отряде, благодаря сканерам дрона. Второе подобное столкновение произошло спустя 10 минут, когда на них напали крокодилы, что прятались в небольшом озере, мимо которого они шли. Так вышло, что пока они отбивались от крокодилов, им в спину ударил еще один крупный отряд обезьян. Их было не меньше 200, и действовать они предпочитали издалека. Найт и Вайн создали невысокую, но весьма протяженную ледяную стену, чтобы оградить отряд от обезумевших крокодилов. Их поведение показалось Тидаэль странным, ведь крокодилы довольно трусливые существа и часто отступают, если видят серьезный отпор. А тут они сами атаковали, невзирая на то, что их весьма быстро убивали. Объяснить это она могла только тем, что где-то рядом были их яйца, которые они так отчаянно защищали. Отбившись от обезьян и убедившись в том, что больше никого нет, Найт и Вайн убрали ледяную стену, чтобы добить оставшихся крокодилов. Можно было бы этого не делать, но, посовещавшись, рептилии решили добить, поскольку их мясо тоже можно было есть, и оно даже считалось весьма полезным. А из кожи крокодила умельцы могли сделать доспехи, обувь, ремни и многое другое. Таким образом, крокодилов было решено уничтожить, а их туши отправить в артефакты с пространственными хранилищами. Потратив на их уничтожение чуть больше 15 минут, отряд решил сделать небольшую остановку, чтобы собрать их туши и немного отдохнуть.
«А неплохо идем», —
заметил Вайн, не обращаясь к кому-то конкретному.
«Хотя эта влажность меня убивает». «Ничего, потерпишь», —
ответил ему Найт.
«До города совсем недалеко. Думаю, успеем часа за 3, если обезьян в городе будет не очень много».
«Это красный разлом», — вмешалась в их разговор Дана Юдор. «Противник не очень опасный, а значит, их будет довольно много. Думаю, от 2 до 3 тысяч особей. Мы уничтожили около 600, так что их там еще как минимум 1500».
«Солидно»,
— высказался Валис Фолк.
«Но я не думаю, что это станет проблемой для нашего отряда. Не тот уровень». «Слабые особи», —
присоединилась к разговору Кая.
«Удивительно, что они являются одним из доминирующих видов в этом осколке».
«Они умеют думать», —
пожал плечами Найт.
«В этом их главное преимущество. Впрочем, про численность тоже не стоит забывать. Большинство хищников действуют в одиночку или небольшими стаями, в то время как эти обезьяны — одно большое племя». «Народ!» —
привлек внимание Вайн.
«А никто не хочет попробовать жареного крокодила? Может быть, приготовим по-быстрому? Тебе лишь бы поесть».
Покачал головой Найт, которому стало немного стыдно в этот момент за своего брата.
«Ну, а что такого?»
Тут же возмутился Вайн.
«Мы толком не поужинали даже.
Разлом открылся почти сразу, как мы сели есть».
«Я бы тоже поела», — призналась Кая. «Эти крокодилы и лысые кабанчики выглядят весьма аппетитно».
«Знали бы вы, как я вам завидую», — высказалась Нира Хинет. «Вы и Нефа...» Можете кушать сколько угодно и даже не толстеете от этого. Наверное, герцог Сайдер очень рад этому факту. Слегка ехидно заметила Дана. Впрочем, стоит признать, что ты выглядишь великолепно.
О, благодарю.
Почти искренне улыбнулась ей Кая.
Мой муж достоин самого лучшего.
Так уж вышло, что эти двое не очень хорошо ладили между собой, хотя в открытую не конфликтовали и были подчеркнуто вежливы при общении. Это замечали все, так что старались не оставлять их наедине. Дело было в том, что обе девушки видели друг в друге соперниц. Началось все с тех черных разломов, что появились на пути конвоя. Проходя мимо, Кая услышала, как Дана хвасталась своему брату о том, скольких триклопов она успела убить, прежде чем все кончилось. Цифра была впечатляющая. Однако сама Кая убила больше, о чем она не смогла промолчать. Задержавшись возле них на пару мгновений, она рассказала, сколько триклопов пало от ее рук. И так вышло, что убила она на 6 трёхглазых больше, чем сразу же вызвала вспышку гнева у Даны. Она сумела подавить свой гнев и даже сохранила нейтральное выражение лица, но с тех пор они всячески соперничали между собой, стараясь при этом придерживаться этикета и не доводить до открытого конфликта. Вскоре они продолжили пробираться сквозь густой лес. Несколько раз они останавливались, чтобы Кира и Тида могли собрать необычные растения, которых они не видели на Виосе. Никогда не знаешь, насколько полезными они могут оказаться. Тропический лес действительно был полон жизни, и это касалось не только животных, но еще растений и насекомых. Впрочем, от последних все хотели бы избавиться. Комаров было так много, что они вполне могли бы выпить всю кровь здорового мужчины всего часов за 6. Спасала только магия Тидаэль, которая знала несколько плетений, что отпугивали насекомых. Вот только действовали они не более 40 минут, после чего их приходилось обновлять. Буквально в 500 метрах от города на них вновь напали обезьяны. И в этот раз их было больше 500. Обезьян было слишком много, да и действовали они весьма слаженно. Пока сидящие на деревьях обезьяны кидались камнями и дротиками, их более крупные сородичи атаковали с земли, держа в своих лапах простейшие копья. В итоге, спустя всего пару минут, Найт приказал отступать.
Они с Вайном создавали ледяные стены, чтобы задержать обезьян, и только это позволило им отступить, не понеся никаких потерь. Легкие ссадины и ушибы были не в счет. Вот только обезьяны даже и не думали их отпускать. Они продолжали преследовать их отряд, несмотря на огромные потери. Так продолжалось около 10 минут, пока обезьян не стало слишком мало, и они не отстали.
«Фух»,
— Вайн провел ладонью по своему лицу. «Кто говорил, что проблем с закрытием не возникнет? Как мне кажется, эти обезьяны только что доказали, что просто так мы разлом не закроем».
«Зря отступили»,
— высказалась Кая.
«Мы могли их победить. Я хотел избежать серьезных ранений», — ответил ей Найт. «Не у всех нас есть доспехи из кожи и чешуи дракона».
«Кайя права», — возразила Тиде. «Мы могли справиться с ними. Достаточно было применить массовые атаки. Мы с Кайей могли бы отвлечь их на себя, дав вам возможность для атаки».
«Я не могу вами рисковать»,
— покачал головой Найт.
«Если с вами что-то случится, Зорн мне голову оторвет. И это в лучшем случае».
«Хватит пустых разговоров», — вмешалась Дана. «Что делаем дальше?»
«Если бы мы не спешили, я предложил бы пойти в обход», —
начал размышлять Найт.
«Но боюсь, что нам придется идти напролом. Кайя, Тидаэль».
Найт обратился к девушкам.
«Вы уверены, что ваши доспехи выдержат?»
«Выдержат», — кивнула эльфийка. «Помимо доспехов у нас еще и защитные артефакты».
«Тогда так».
Найт принял решение.
«Вы идете впереди и принимаете на себя основной удар. Я, Вайн и близнецы стоим по флангам, и в случае чего создаем стены, чтобы можно было укрыться. Все остальные идут по центру и атакуют. Постарайтесь убивать в первую очередь тех, что атакуют дистанционно. Кира, ты как всегда следишь, чтобы никто не погиб. Особенно Кайя и Тидаэль. Вопросы?»
Вопросов не возникло, так что они перестроились и двинулись вперед. Вскоре они столкнулись с остатками той группы, что заставило их отступить. Большая часть обезьян с копьями погибла при первом столкновении, так что сражаться приходилось в основном с теми, что сидели на деревьях. Благодаря новой тактике, при которой Кайя и Тида отвлекали на себя большую часть обезьян, их небольшой отряд справился с противником всего 10 минут. При этом у Кайи и Тидаэль даже царапин не было. Все, что смогли сделать обезьяны, так это сбить магические щиты, что были у девушек благодаря амулетам. Но вот сделать что-то против доспехов из кожи и чешуи дракона обезьяны были не способны. Отдохнув буквально 5 минут, отряд двинулся дальше, и вскоре они оказались на границе каменного города. Все строения в этом городе были выполнены в виде пирамид, что выглядело весьма необычно. Однако удивило их другое. При строительстве использовались весьма крупные каменные блоки, что было достаточно тяжело. Подобные блоки использовали и в Империи, но исключительно для строительства стен и замковых сооружений, но никак не для обычных домов. Стоило им пройти вглубь города, как на них сразу же напали обезьяны, которые громко кричали и всячески пытались прогнать незваных гостей. Они кидали в них камни и метали дротики, атаковали с помощью копий или голыми руками. Пытались даже вгрызться им в горло, но отряд упорно продвигался к большой пирамиде, что находилась в самом центре города. Только спустя час отряд сумел пробиться к центральной пирамиде, но у самого входа их ждало еще больше обезьян, которые были готовы умереть, лишь бы не пустить чужаков в пирамиду. Благодаря атакующим плетениям, что работали по площади, обезьян удалось перебить, но на это ушло еще около 15 минут. Только после этого, уставшие и порядком промокшие, они вошли внутрь пирамиды, в которой должен был находиться разломный кристалл. И он там был. Отряд двигался вперед, к самому сердцу пирамиды. На их пути встречались небольшие группы обезьян, которые ничего не могли им противопоставить, так что вскоре все они оказались в большом зале, в центре которого находился разломный кристалл. Он ярко светился синим цветом, а вокруг него собралось большое количество небольших обезьян. Это были детеныши, которых так отчаянно защищали старшие сородичи. Детеныши не проявляли никакой агрессии. Наоборот, они боялись чужаков, что было прекрасно видно потому, как они сжались от страха. Стоило Дане сделать пару шагов вперед, как они тут же побежали в рассыпную и вскоре скрылись в коридорах пирамиды. Лишь 10 взрослых особей с копьями осталось стоять возле кристалла. Переместившись к ним с помощью теневого шага, Дана с легкостью убила их всех, после чего взяла разломный кристалл в свои руки. «Ну, вот и все», — сказала она, развернувшись ко всем остальным. «Не знаю, как вы, а мне уже надоела эта влажность и насекомые, так что предлагаю уходить как можно скорее». «Полностью поддерживаю», — тут же высказался Вайн. «Не хотелось бы говорить, но я полностью промок, и от меня уже воняет». «Уходим», — махнул рукой Найт. Ему и самому не хотелось задерживаться в этом разломе. Разлом, конечно же, был весьма интересный, особенно с точки зрения всевозможных растений. Но высокая влажность и огромное количество мерзких насекомых отбивали все желание изучать этот разлом. На выходе из пирамиды они столкнулись с небольшим отрядом обезьян. Их было не больше сотни. Они были в ярости и сразу же набросились на их отряд. Им было плевать на то, что у них не было никаких шансов. Они хотели убить тех, кто осмелился вторгнуться в их дом. Скорее всего, эти обезьяны думали, что отряд, возглавляемый Найтом, убил их детенышей, поскольку они выходили из главной пирамиды и уносили с собой кристалл. Впавшие в безумие обезьяны разом атаковали, но были весьма быстро уничтожены. Они были слишком слабы. Вскоре отряд покинул город и вернулся в джунгли, через которые требовалось пройти, чтобы добраться до выхода из разлома. Количество насекомых выросло на порядок, так что Тида вновь была вынуждена применять плетения, которые отпугивали всех этих тварей. Так они и двигались, пока Кайя не подняла руку в восстанавливающем жесте. Дрон засек движение какой-то крупной твари, которая двигалась прямо к ним, о чем она успела сообщить, прежде чем на нее напала огромная змея. Она была действительно огромной, около 20 метров в длину, а в ее пасти легко мог поместиться человек. Но хуже всего было то, что змея была невероятно быстрой, настолько, что даже Кайя не успевала увернуться от ее атаки. Когда казалось, что змея целиком проглотит волчицу, с ближайшего дерева змею атаковали с помощью ледяных лезвий, которые с легкостью пробили чешую змеи и на добрый десяток сантиметров вонзились в ее плоть. Из-за этого неожиданного нападения змея отклонилась в сторону, что позволило Кайе увернуться, а затем на змею обрушился целый ураган из ледяных дисков, которые с легкостью рвали ее плоть. Не прошло и 5 секунд, как змея осталась без глаз, а спустя еще пару мгновений она лишилась своей головы. Когда голова змеи упала на влажную землю, прямо перед Кайей материализовался небольшой зверь со светлой, почти белой шерстью, который смотрел на волчицу очень умными глазами синего цвета. В этих глазах можно было увидеть целый океан, что был подвластен всего одному существу. Этот зверь был не только умным, но еще и одаренным. Кайя присела перед ним на корточки, чтобы получше разглядеть существо, которое только что спасло ее жизнь. «Это что, енот?» — прервал воцарившуюся тишину Вайн. «Никогда таких не видел». «Он разумен», — произнесла Кайя, которая не могла оторвать от него своих глаз. В этот самый момент между ними устанавливалась прочная ментальная связь. «Кайя нашла своего фамильяра».